Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте. Как и было объявлено, у нас в студии историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
Была заявлена тема «Активная разведка». Под этим имелись в виду сложные отношения Советского Союза и Польши после Гражданской войны. Как и было объявлено, мы обязательно об этом поговорим. Но также было обещано, что сегодня Александр просветит нас по двум пунктам в истории нашей страны. Первое – это личность Петра Войкова, потому что глянул я в Википедию, и оторопь меня взяла, и поэтому надо обязательно обратиться к серьезному историку. Второе – это в прошлый раз был задан вопрос об обстоятельствах задержания или ареста, как вам будет угодно, предателя Власова в 1945 году. Вот сначала Александр ответит на эти два вопроса, а потом мы перейдем вот к заявленной теме «Активная разведка». Саш, скажи, пожалуйста, что это за вал? Абсолютно, как мне кажется, я хочу, чтобы ты, как историк, там это прояснил и развеял бы там сомнения, да и просто ложь, безосновательных обвинений в адрес Петра Войкова.
Мне сложно сказать, чем вызвано периодически появляющееся обострение наших монархиснутых сограждан в связи с Петром Войковым. Очевидно, тут солнце влияет, активность на солнце, или там осень начинается, не знаю. Но факт, что периодически именно этот персонаж избран мальчиком для битья, и вот на нем, значит, отвязываются все вот эти персонажи, сами по себе весьма оригинальные. Мне кажется, вот честное слово, что многие люди ненавидят Войкова, да? Но они ненавидят не реального персонажа Войкова, Петра Лазаревича Войкова. Они ненавидят не существовавшего никогда в природе человека. То есть вся его биография фальсифицирована как ни у кого. Даже биография там отношения к Сталину, к Ленину, оно гораздо менее фальсифицировано, чем биография Петра Войкова. Ну, начать с того, что даже в Википедии указывается его настоящее якобы имя Пинхус. Я вообще не понимаю...
Пинхус Лазаревич там, я не знаю,
Вайнер,
Зильберштейн какой-нибудь, предположим.
Да, что его настоящее имя Пинхус Лазаревич Вайнер. Это неправда. Но даже если бы это было правда, быть евреем в нашей стране ненаказуемо. Значит, и... Зачем врать вот это? Зачем? Зачем играть на вот этих антисемитских струнах людей? Он никакой не еврей, значит, он малорос и во всех анкетах писался. Его дед был даже не Войков, а Петро Войко, значит, это из крестьян Херсонской губернии. Значит, мать его вообще Иванова, то есть он по матери, очевидно, русский. Значит, совершенно никакой не Вайнер. Значит, Вайнер взялся, очевидно, от того, что в конце 17-го года в Екатеринбурге, бывшем Свердловске, был создан военно-революционный комитет, куда входил Войков и куда входил Леонид Вайнер. Ну, совершенно другой человек, ничего общего с Войковым не имеющий. Значит, то есть даже... Имя этого человека зачем-то фальсифицируется. Фальсифицирована вся биография от начала до конца. Причем, вот, я не знаю, для чего это делается. Вот люди, которые разоблачают Войкова, они позиционируют себя как люди сугубо православные. Ну, правда, кстати, что интересно, и либералы тоже присоединились к вот этому хору, охаивающему Войкова. Вот недавно даже мать нашего либерализма, госпожа Алексеева, выступила за переименование и против этого убийцы и так далее. Ну, вот тут возьмем, допустим, православных. Ну, ведь ну, врать нельзя. Ну, нельзя, если вы верите в Бога, то зачем врать, зачем фальсифицировать? Вся биография фальсифицирована. Начать с того, что фигурирует в Википедии, найдите воспоминания, значит, Войкова об убийстве царской семьи. Нету таких воспоминаний, он их не писал.
Значит, Саш, пожалуйста, сразу же самые одиозные места, что он там штыком добивал безвинных, ну, там
да,
Анастасию.
Честно говоря, мне даже пересказывать тошно. Нет, это, да. Палец откуда? Отрезал. Значит,
да, кольцо там что-то.
Да, единственный источник.
Саш, и вот,
этих,
вот, пожалуйста.
Этих псевдовоспоминаний. Это книга... Значит, перебежчика, дипломата советского, значит, Григория Беседовского, который в октябре 29 года бежал после такой сомнительной истории с деньгами. Ну, обычно у всех наших вот этих перебежчиков какие-то были сомнительные истории с казенными деньгами.
Он, грубо говоря, растрата.
Ну, там сложная история, там очень сложная история. Ну, по крайней мере, он украл там большую сумму денег при побеге. И, значит, и человек совершенно неадекватный, который после войны создал целую фабрику по выпуску фальшивок. Там самый знаменитый, это два тома он выпустил воспоминаний племянника Сталина, Буду Сванидзе, которого в природе никогда не существовало. И там полковника, книга полковника Калинова. Причем целый поток был, и он вот на это жил. То есть жулик, аферист, проходимец, очевидно, ненормальный. У него отец застрелился, сестра застрелилась, покончила с собой. То есть какой-то, очевидно... Но человек, безусловно, очень талантливый. Это все отмечали. Говорун такой производил огромное впечатление. Вот они вместе с Войковым несколько лет проработали в Варшаве. Ну, явно у них там не сложились отношения. И вот он, сбежав, написал книгу, в которой целую главу посвятил Войкову. И якобы разговорам, которые Войков с ним вел. И вот на основе вот этой книги этого заведомого лжеца, обманщика, фальсификатора, причем никто не отрицает, все признают, что он лжец, обманщик и фальсификатор. На основе этого родилась вот эта фальшивая биография Войкова, о которой сейчас все говорят, то есть несуществующего человека. То есть единственное свидетельство – это воспоминание вот этого лжеца и фальсификатора. Значит, я хочу сказать, что у нас никто никогда научную биографию Войкова не писал. Никто в стране никогда им не занимался. В советское время даже в ЖЗЛ не выпустили книгу о Войкове.
Была какая-то типа брошюрки,
было,
по-моему.
Было в Свердловске и в Керчи выпустили две брошюрки о нем, да. И были, конечно, статьи, где масса ошибок. Вот я хочу коснуться вкратце его биографии. Да? Ну вот, как я уже сказал, он родился... В городе Керчи, не дожил, кстати, до 49 лет. И, значит, главное вот в его биографии, вот это, вот что, когда я в свое время читал его биографию, так пытался анализировать, кто что был за человек, меня поразило одно. Вот сейчас никто не сможет это понять. Никто не сможет это понять. Этот человек всю жизнь, по непонятным для меня лично, я думаю, для радиослушателей, причинам, боролся за права рабочего класса. Причем боролся за них с каким-то чудовищным упорством, вопреки всем своим жизненным обстоятельствам. Но начать с того, что он родился, в общем-то, в приличной семье, и рабочим стать ему не грозило. Он мог стать чиновником, кем угодно. И вот дважды исключали за революционную деятельность из гимназии. Он дважды экстерном сдавал. Значит, он учился в Петроградском университете на физмате, потом он учился в Швейцарии, в Париже сначала, потом в Швейцарии на физмате тоже. Значит, он, ну, то есть он имел хорошее образование. Более того, он очень удачно женился на дочке крупного варшавского, значит, там, банкира. И, то есть, женившись, он стал человеком очень даже обеспеченным.
То есть, по нынешним понятиям, да, куда он полез?
Куда он полез. Но, тем не менее, несмотря на все это, он с фанатическим упорством все время занимался вот этой революционной деятельностью. И главное, он, будучи меньшевиком, он не был большевиком до... августа 17 года. То есть он стал большевиком не когда партия победила, не после октября 17-го, а в августе, до победы большевиков. То есть это был принципиальный человек. И вот его обвиняют, что он карьерист и так далее. Ну, каким карьеристом можно было стать после июльских дней, после расстрела демонстрации большевиков, значит, в Петрограде, после того, как Ленин там скрывался в шалаше, соломой питался, после того, как этих большевиков загнали в... И в этот момент только идиот мог из карьерных соображений стать большевиком. Он стал. Причем, что интересно, вот говорят, что он приехал вместе с Лениным в пломбированном вагоне. Это не важно для меня лично, да? Но это тоже ложь. Он приехал в другом вагоне.
С Луначарским побоем.
Нет, с Мартовым, да? Смартовым. Это в следующем поезде. Даже здесь и то ложь. Вся биография вымышленная и лживая. И вот эти люди, которые сейчас борются за переименование, они борются не с реальным Петром Лазаревичем, они борются вот с этим вымышленным персонажем, которого в природе не было.
Саш, это же ведь явно из учебника психиатрии создать образ,
но массовый,
возненавидеть его и начать с ним
бороться. Это какая-то массовая какая-то истерия. И потом, смотрите, вот он приехал в Петроград. Ему сразу же предлагают крупный пост в министерстве. Его друг и соратник по партии меньшевиков Скобелев становится, известный меньшевик, становится министром труда. И фактически предлагает ему должность заместителя министра, комиссара по делам труда. То есть он возглавлял отдел министерства, который должен был трудовые споры решать. И он становится фактически заместителем министра, да? Казалось бы, вот если он карьерист, вот прекрасная карьера. Нет, он спустя короткое время просится на Урал, потому что там социальный конфликт, едет туда комиссарить, тоже как представитель временного правительства. И там он рвет с партии меньшевиков и вступает в партию большевиков. Через несколько месяцев он входит в военно-революционный комитет, становится... одним из лидеров большевиков Урала, но он... Я хочу заметить, он никогда не занимал, он не работал никогда в ЧК, он не занимался никогда террором. И хотя я считаю, что если с позиции историзма подходить, в этом ничего. Он занимает должность комиссара снабжения Уральской области. Он занимается снабжением. То есть поначалу он там разрешал трудовые конфликты. Когда он увидел, что временное правительство ничем по отношению к рабочим не отличается от царского, он поменял, лагерь, перешел в сторону большевиков. Почему? Потому что он понял, что только большевики на стороне трудового народа. Сейчас словосочетание «трудовой народ» вообще не принято. У нас как бы нет трудового народа, да? Но, тем не менее, тогда он был, и вот Войков стоял на его стороне. Участвовал ли он в убийстве царской семьи? Да. В самом расстреле, безусловно, не участвовал.
Саш, вот скажи, пожалуйста, это доказано, что... Он не стрелял.
Его там не было. Это доказанный факт. Мы знаем точно. Вообще, кто стрелял, мы точно не знаем. Знаем 5 человек. Это, Юровский этот знаменитый, единственный среди них, кстати, еврей. Его помощник Никулин. Кудрин Медведев, член коллегии ВЧК. Комиссар, военный комиссар Ермаков, главный, стреляющий, и еще один, Павел Медведев, да, якобы еще там были некий Сергей Бройд с Украины, писавшийся, все наши пишущие на тему об убийстве пишут, вероятно, крещенный еврей, некий Алексей Кабанов и единственный среди них известный латыш, это некий Август Поруб, он же Беркенфельд. Якобы было еще несколько латышей, но это неподтвержденный факт. Вообще, для того, чтобы совершить эту казнь, вот этих даже 5 было вполне достаточно. Я думаю, что там не присутствовал никто из членов президиума, принимавших решения.
Президиум
Уральского областного совета. Угу. Кто входил в этот областной совет? Входил, председатель его, главный человек на Урале, это Белобородов, которого везде называют Вайсбрадом, что абсолютная ложь. Голощекин, входил в него, единственный среди них еврей, кстати говоря. Руководитель партийной организации Урала Преображенский, сын священника, в это время был в Москве и не принимал участия, судя по всему, в этом, а замещал его полуармянин, полуполяк Сафаров. И кроме того, там еще был один русский, некий Толмачев, который вскоре после этого погиб, будучи комиссаром там во время гражданской войны. Как видим, Войков не входил в президиум, но он участвовал в заседании и вроде бы даже произнес речь. Но никто не выступил против убийства царской семьи на этом заседании.
А там были большевики или ВСРы?
Там был, по крайней мере, еще один человек, которого по фамилии Хатимский, возглавлявший левых эсеров, и который, судя по всему, тоже входил в президиум исполкома Уральского совета, никто не обращает на него внимания. Вообще, левые эсеры задолго до этого требовали расстрела. И анархисты, кстати, Урала во главе с Жебеневым тоже требовали расстрела. Но самое интересное, что рабочие, на которых опирались большевики и левые эсеры, требовали этого расстрела. Более того, зафиксированы были высказывания, что если вы не расправитесь, мы сами и вас расстреляем, и царскую семью вместе с вами. То есть никто не поддерживал царской семьи. Даже Радзинский в своей книге прекрасно показал, что белые отнюдь не рвались освободить царскую семью. Они как будто нарочно топтались вокруг Екатеринбурга, занимая все кругом, но не стремились захватить город и освободить
царскую семью. А что бы они с ними делали? Потом?
Да, английская монархия отказалась принять. Никаких реальных попыток освободить царскую семью мы не видим. Сейчас показывают...
Подожди, этот фильм совершенно замечательный.
Фильм «Абсолютная шизофрения». Господа офицеры! Да, «Абсолютная шизофрения».
По-моему, его сняли, не приходя в сознание.
Ну, не знаю. Фильм, знаете, чем интересен? Что полностью в стилистике и в духе советских вот таких так называемых историко-приключенческих фильмов, только знак поменяли. Там вместо плюса, там минус, да? Но даже вот одежда. То есть, судя по всему, вот взяли какие-то совковые такие, я не любил их и не смотрел никогда, историко-приключенческие фильмы, и один к одному сделали, только вместо героев красных появились герои белые. Да. Ну, выглядит почему-то дебильно. Я вот не смог его ни разу досмотреть.
Соглашусь.
И вот возникает вопрос. Вот самый главный вопрос с Войковым, да? Вот то, что он одобрил расстрел, да? Но ведь все одобрили. И в Москве, и в других городах. Никто не выступил против. А, между прочим, большевики и левые эсеры, если даже посмотреть результаты выборов в учредительное собрание, это почти половина населения страны. Тут вопрос. Почему поляки... А когда его назначали послом, сначала там поставили вопрос, мы не можем его принять, он участник... А потом, когда Чичерин им дал разъяснение, они вдруг согласились.
А подожди, а до этого его не пустила к себе Канада, по-моему?
Канады не было, его англичане не пустили
англичане,
в Канаду.
Англичане, ну да, Доминион, ну да.
Англичане, которые сами отказали в убежище царской, они... Вот это типичное поведение англичан. Ну, об англичанах пусть Николай Стариков расскажет. Я расскажу, значит, про поляков. И Чичерин написал, нет, он не участвовал в убийстве. И он действительно не участвовал в убийстве. Но Чичерин написал издевательски там, напомнил им про Мицкевича, напомнил им про Юлиуша Словацкого. В пьесе, которую каждый поляк знает наизусть, там кричат, что надо истребить всю царскую семью, да, он говорит, как вам не стыдно вообще? Вы столько лет боролись, подбивали нас на то, чтобы это... И теперь вы вдруг заняли такую позицию? Вы же сами бывшие боевики и бывшие террористы, которые стремились, убивали губернаторов и так далее. И теперь вы вдруг стали с такими большими сторонниками царской семьи? То есть... А вопрос по поводу убийства. Было ли это убийство, вот с точки зрения современной, зверством? Да, безусловно, зверство.
Ну, так это сегодня, а тогда?
Но есть принцип историзма. Значит, и потом, меня очень раздражает, честно говоря, то, что постоянно говорят только об одной стороне всего этого вопроса, о вот это расстреле царской семьи. А когда расстреливали рабочих? Вот... Знаете, Леонид, вот сейчас говорят, вот нам все время лгали, лгали, лгали.
Ага.
Пусть,
когда?
Да, в советское когда? Время лгали, лгали, да, выдумывали там. Ну, пусть мне скажут, пусть назовут хоть одну книгу, хоть одну статью, где советские историки перечисляли все жертвы расстрелов забастовщиков, значит, этих, как они называют, демонстрантов и так далее, рабочих. Пусть перечислят хоть один источник, где можно узнать, сколько при царе значит, солдаты, полиция и казаки расстреляли рабочих. Не найдете нигде. В Советском Союзе никто этим не занимался. Потому что именно в Советском Союзе, по крайней мере, в 70-е, 80-е годы, за которые я могу отвечать как современник, был достигнут некий консенсус. А сейчас начинают зачем-то, как модно говорить, расшатывать лодку. Одну сторону обвиняют источником там исчадия мада, а других объявляют святыми. Ну, какие святые? Значит, с чего началось царствие Николая II? С Ходынки. Погибло 1379 человек. Задумайтесь, 1379 человек. Это же чудовищная цифра. Значит, по нераспорядительности чиновников. Николай II имеет отвечает? Нет, никак не отвечает. Он переживал и так далее. Ну, он поехал в этот
на
день
бал.
На бал к французскому послу, танцевал с его женой.
А ведь посланник-то сам был против. Французский, по-моему.
И в дневнике написал буквально следующее. «Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 часа. Ну, ночи». Вот все, что он написал. Но он переживал, он потом на следующий день ходил в больницу и так далее. Каждому раненому дали по бутылке Мадеры, выплатили компенсацию, да. Но, извините, значит, ну это каким надо быть бесчувственным человеком? По поводу расстрелов, я еще раз скажу. Я не знаю, нет информации, сколько было расстреляно. Значит, 7 мая 1901 года, расстрел обуховских рабочих, да? А, значит, потом еще судили, арест и так далее. Значит, Батуми, ноябрь, 2000 года, расстрел рабочих. Март, это Сталин там руководил демонстрацией. Ноябрь, в Ростове расстрел рабочих. Значит, март 3-го года, знаменитая Златоустовская бойня. Про Обуховскую оборону все знают, Златоустовскую бойню уже давно забыли. Значит, убито там 45 человек, ранено 83. Значит, тот же 3-й год, расстрел бастовавших в Киеве. Тот же год, расстрел через месяц в Екатеринославе. Значит, расстрел в Баку. Кровавое воскресенье. До сих пор мы не знаем, сколько было убито. Конечно, не 5 тысяч, как нам врали в советское время, но сколько? Сотни точно.
А этот, Саш, Ленский расстрел, это тоже?
Ленский расстрел, да. Но это уже гораздо поднее. Расстрелы были постоянно. Никто это не фиксировал и не фиксирует. Никто не зацикливался. Но люди же об этом знали. Вы посмотрите, вот возьмем вот этих принявших решение о расстреле. Да, Войков не очень пострадал от царизма. Ему удавалось, ну, исключали из гимназии, сбежал за границу от ареста и так далее. Но посмотрите, вот, например, председатель Белобородов. Он несовершеннолетним подростком за совершенно невинную листовку был арестован. И вопреки действующему законодательству, по которому его должны были поместить в приют для малолетних преступников, он сел в обычную тюрьму и отсидел там 4 года. Он что, должен был благодарен быть? А потом еще через несколько лет его выслали, молодого парня. Он должен был благодарен. Вот этот главный злодей Ермаков, он вообще на каторге был. Понимаете?
А за что? За...
Ну, он участник боевика этой... Уральской боевой организации. Mm-hmm. Вообще, а почему именно на Урале, никто не задумывается, столько было рабочих боевиков? Почему? Наверное, потому что там шикарные были зарплаты, отличные условия труда, мастера там не били по морде, не штрафовали за то, что там не занимались там обором. Значит, там же... Почему вот все эти возникали беспорядки и демонстрации? Значит, требовали 8-часовой рабочий день, требовали... первомайского праздника, требовали отмены штрафов, требовали отмены сверхурочных и ночных работ. То есть самые элементарные требования. У нас сейчас говорят только о том, какие были огромные темпы роста развития страны. Но не говорят, какой ценой они достигались. Цена была непомерна. Поэтому наша страна и рухнула в 17 году, что цена была непомерна. Рабочий вопрос был не решен. Земельный вопрос был не решен, национальный вопрос был не решен. Плавильный котел, который взорвался. Кто был в этом виноват? Свердлов? Исай Голощёв? Яшка Юровский или царь? Вопрос философский. Пусть каждый решает сам. Ну, конечно, сейчас, если провести голосование, у нас, конечно, проголосуют, что виноват был Яков Шиф. Но это смешно. Уже совершенно людям промыли мозги. 30 лет идет промывание мозгов. Ну, вернемся к нашему... Да.
Если можно... Ты сразу скажи, быстро, хорошо. Если быстро не получается, пожалуйста, продолжай. Саш, откуда у этих усовсков... Извини, пожалуйста. Ну, я знаю, ты человек воспитанный и так далее. Я не воспитанный. Откуда у этих усовсков, даже по предъявлению фактов, архивных документов и всего прочего, а все равно миф. Они все равно настаивают на том, что верить надо в мифов. Откуда вот эта вот тупость, помноженная на ненависть и помноженная на безграмотность?
Ну, мне кажется, люди действуют из благих соображений. У них есть некая картина мира. Они считают, что, ну, это же не секрет, это открыто, они пишут. Вот переименуем... И наживем хорошо. Значит, переименовали Ленинград. И что? получили депутата Милонова. Вот, ну, никто...
Нет, сначала получили мэра Собчака.
Да, рухнул. Вот я жил тогда в Ленинграде. На соседнем доме рухнул балкон. Вышли 3 человека покурить, день рождения праздновали. Погибло 3 человека, девушка-именинница оказалась беременная, к тому же. После этого отдали распоряжение в этом районе снести старые балконы. Вот типичное для Собчака, значит, поведение. Это что? И почему имя святого, значит, имя Петра, великого императора, не спасло от этого? Сейчас город фактически захерел, да? Каким он был при Романове и какой он сейчас? Я думаю, я имею Романова, а не царя. А переименовали в 90-м году все улицы в Великом Новгороде. И что? Там нет пьяниц, там нет безработных, там нет таджиков, там шикарная жизнь, там построили коммунизм, высокоразвитый капитализм. Ну, это чушь собачья. Ну, просто в нашей стране по непонятным для меня причинам чудовищно развилось какое-то мракобесие, суеверие, что не имеет ничего общего с религией-то, собственно говоря, с православием в частности. Ну, объяснить это крайне сложно.
Хорошо. У нас вот через буквально 20 секунд новости. После новостей мы продолжим. Саш, как ты считаешь, подошло время рассказать, каким Войков был послом в Польше, каким он был дипломатом?
Да, можно.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди. Я еще раз повторяю настоятельно. Господа товарищи слушатели, если вы одно и то же сообщение присылаете 18 раз, это абсолютно не возымеет никакого действия. Вот честно я вам говорю, а некоторые люди, я их тоже внимание уже обращал, они пишут, а я не читаю. Ну, такая вот очень смешная закономерность. И не будет ничего прочтено. Знаю, о ком я говорю. Саш, надо это самое пояснить, ведь улика против него совершенно фантастическая, против Войко, он же Лазаревич.
Да, он Лазаревич.
Это же ведь...
Да, это приговор. Дело в том, что его дед, вот в честь его, которого назвали Петр, был религиозный человек. И когда родился у него первый сын, вот этот самый Лазарь, это был день святого Лазаря. И такой был обычай, его назвали, значит...
В честь святого?
Да, и... ну, крестили его официально, все, да. То есть он не был выкрестом. Он был украинец, малорос. Очевидно, даже потомки, я думаю, запорожских казаков. То есть, ну, я опять же говорю, ну, даже зачем вообще эту тему муссировать? Вот сейчас, как и следовало ждать, нам пишут по поводу того, что все это еврейские заговоры. Это бред собачий. Значит, в руководство вот этого Уральского совета входило, если мне память не изменяет, ну вот был из 5-6 человек состоящий президиум, и исполком около 32 человек, это включая комиссаров там, одним из которых был как раз Войков. Из этих людей, из всех, кто замешан в убийстве, и президиум ВЧК, если подплюсовать, это примерно около 40 человек. Из них только 4 евреи, значит, Голощекин, выкрест лютеранин Юровский, сын личного дворянина Радзинский и лидер левых эсеров доктор Сакович. Все остальные или русские, большинство...
Все остальные национальные меньшинства.
Славяне. Значит, да. Ну, к чему вообще вот эти темы поднимать? Зачем? Зачем вот это муссировать?
Да,
вот
это удивляет. Это?
Наша страна, как это... почетно, это, я считаю, одно из главных достижений вот всего последнего периода, занимает, по данным, значит, международных организаций, последнее место по антисемитизму в Европе. Демократическая либеральная Польша занимает первое место вместе с Испанией к вопросу о католицизме и Деве Марии. Значит, я думаю, что вот зачем, слава богу, что у нас нету этого антисемитизма, зачем вообще муссировать эту тему? Зачем заниматься измышлениями на голом месте?
А если ничего не знаешь, это самое милое дело. Саш, и теперь
По поводу терроризма тут написали.
Да,
он был
террорист. Да,
я хочу рассказать, вот это действительно один из мифов. Значит, его обвиняют в том, что он участвовал в покушении на...
генерала Думбадзе?
Ялтинского, тогда полковника Думбадзе. Это известный черносотенец, там, мракобес и так далее, который сейчас превратился в святого. Значит, никакого отношения к этому покушению он не имел. Что произошло? Задолго до этого покушения, в июле 6-го года, группа анархистов обратилась к нему просьбой помочь вывести за город и разобрать 2 бомбы, которые они там для чего-то сделали. А трое, в том числе Войков, зашли туда, где хранилось, а двое вызвали извозчика и сидели, ждали, когда мне принесут эти бомбы. Войков с двумя другими анархистами принесли бомбы, те двое взяли и поехали. Когда они проезжали через центральную площадь Ялты, вдруг они увидели, что навстречу ездит местный полицмейстер. Некий, значит, если не ошибаюсь, тогда ротмистр Гвоздевич. Они взяли одну бомбу, в него швырнули. Значит, погибли сами. А извозчик, который видел тех... То есть они не готовились, не было никакой договоренности о покушении. Это случайная такая анархистская выходка. Войков об этом не знал. Ну, сказать, что он принимал участие, невозможно, потому что он не знал, что они случайно встретят этого полицмейстера и кинут в него бомбу. Через год, значит, ну, через полгода... так как началось дело, страшно перепугались, потому что рядом Ливадия, царская резиденция и так далее, туда бросили огромные силы, всех, кто имел отношение, стали разыскивать, и Войков сбежал в Петербург и поступил там вот как раз в университет на физико-математический факультет. Значит, через полгода, в феврале следующего года, действительно эсеры совершили покушение на Думбадзе. И всех, кто разыскивался до этого, автоматически попали и под это дело. Но он не имел отношения к этому покушению. Будучи меньшевиком, он вообще даже непонятно, зачем полез эту бомбу доставать. Да. То есть он террористом не был. Значит, то есть вот этот факт, это чистая ложь и измышление. Значит, после того, как выяснили, где он учится, ему пришлось сбежать на Украину, а оттуда он перебрался уже во Францию. Из Франции в Швейцарию. Кстати говоря, помимо того, что он был с огромными математическими способностями, ну, отец его был преподавателем математики, значит, и это отмечали все его преподаватели, он же еще и писал книги, статьи по истории Франции. Он был человек такой непростой, сложный. Кроме того, он очень увлекался альпинизмом и так далее. То есть он был очень такой интересный, разносторонний персонаж. Но вот это все женщины, какие-то вот эти воровство, обвинения в кражах. Это
по Беседовскому.
Да, все по Беседовскому. Нету никаких свидетельств других лиц, что это было так. Значит, наоборот, все отмечали, что это был человек, значит, одной цели. А цель, еще раз говорю, борьба за рабочее дело. Сейчас это звучит вообще как какой-то анекдот про Василия Ивановича. Ну, вот действительно были тогда такие люди. И теперь, значит, вот по поводу Польши. Дело в том, что когда он еще работал в органах нашком внешторга и Северолеса, ну, то есть он после Урала занимался в основном хозяйственной работой, да, и внешней торговлей. Он был крупным руководителем, членом коллегии наркомништорга и так далее. Опять же, не доказано абсолютно его обвинение в том, что какие-то сокровища он вывозил, там продавали. Причем тут интересный момент. Вообще, а почему в этом должны обвиняться большевики? Эти деньги шли на строительство безумных дач на Рублевке, на покупку в мире яхт. Это деньги разве не шли на то, чтобы восстановить, в основном за покупку вагонов они шли, паровозов, не шли на то, чтобы восстановить разрушенную экономику, и кто разрушил?
Кстати, чтобы построить приюты для беспризорных.
Да, тоже. Помощь голодающим и так далее. Значит, это очень сложный, запутанный вопрос. Я лично не нашел следов участия Войкова. Ну, даже если он участвовал в этой продаже драгоценности, я не вижу тут криминала. Вот не вижу, убей бог. И я думаю, что, конечно, вот вся его биография от начала до конца фальсифицирована, каждое слово. Вот, казалось бы, вот Википедия должна служить просвещению людей. Но вот история с Войковым, она ярко свидетельствует того, что она служит одурачению и оглуплению людей. Ну, теперь вернемся
к
Польше.
Саш, вот ты рассказываешь, а носил кольцо-то, сволочь, на пальце, вот пишет.
Знаете, этим людям бесполезно что-то рассказывать.
Вот и я.
Я еще раз говорю. Вот я говорю, что посмотрите внимательно. Единственный источник – воспоминания клеветника Беседовского, разоблаченного фальсификатора и жулика и афериста. Разоблаченного. Никто, ни один исследователь не отрицает, что этот человек – фальсификатор.
Кстати, Саш, извини, я вчера смотрел старую передачу с твоим коллегой Алексеем Исаевым.
Да.
Ну, там ведущий, все его пытался поймать на кровавом сталинизме. Значит, в определенный момент ведущая поняла, что сейчас размажут. Потому что у нее эмоции, а у него факты. И она говорит, а вот в мемуарах писали. Он говорит, так тогда же, в советское время, все засекречено было. И люди писали мемуары, зная, что их не проверят. Как можно на мемуары... Саш, как историк, какое историческое значение имеют мемуары для историка? В какую очередь обращается...
Ну, знаете, есть такая наука источниковедения. Историк, он как следователь, он не может верить одному источнику, он должен его перепроверять. Я могу привести массу примеров. Ну, например, в свое время я опубликовал такой мемуар некого человека по кличке Бирзе, одного из создателей советской военной контрразведки. Он оказался внедренным савенковским агентом, который, кстати, даже в «Красной книге ВЧК» он фигурирует как создатель советской военной контрразведки. Он потом сбежал, командовал отрядом у Савенко и так далее, бывший офицер и так далее. А когда я этот мемуар попытался опубликовать, мне в журнале сказали: да это же бред сумасшедшего, этого быть не может. А он там пишет, это он написан в виде письма Дзержинскому, пишет: помните, как мы с вами, как я у вас ночевал, у вас даже не было еды никакой, одна консерва рыбная, без хлеба сидели с вами вдвоем, ели. Значит, я говорю: ну, что это за бред? И тогда я говорю: вот, ребята, из двух архивов документы, полностью подтверждающие каждое слово, которое он сказал. То есть, конечно, ссылаться просто на его вот эти мемуар было бессмысленно, но я нашел документы, где было доказано, например, его роль в деле Муравьева, в аресте командующего, будущего командующего Восточного фронта и так далее. Я нашел документы, подтверждающие каждое слово в этой чудовищной, казалось, лжи, которая оказалась полной правдой. И поэтому я еще раз говорю, каждый историк должен проверять мемуар. И нельзя, есть выражение «врет как очевидец», нельзя верить, и тем более нельзя верить патентованному лжецу, фальсификатору. Я не знаю другого человека, который больше бы выпустил фальшивых мемуаров, чем этот самый Беседовский. Это в нашей истории России не было большего лжеца. И как можно ему верить?
Не, ну так на основе вот этой вот...
Там, вот
на
я пути еще раз к терминатору, говорю, если... Да, на пути к терминатору. Если, кстати говоря, именно я их и опубликовал еще в 95-м году.
Но ты-то...
Я там написал,
ты все написал,
большое послесловие написал, что чем этот человек занимался и кто он был. И смотрите... Я понимаю, что люди 30 лет верили в эти сказки и так далее, третье, десятое. Еще раз говорю, с позиции сегодняшнего дня убийство женщин, мальчика этого 14-летнего больного, все это выглядит чудовищно, но есть принцип историзма. И я не говорю, что это убийство оправдывает вот эти расстрелы тысяч рабочих, которые проходили в течение всего царствия. Кстати, среди расстрелянных была масса женщин и детей, например, во время ростовского расстрела. Я еще раз хочу сказать, это не оправдывает, но мы должны придерживаться принципа историзма. Царскую семью, тогда вот эти люди, не вот эта группа евреев, там, комиссаров, уральские рабочие в целом ненавидели. Никто не поднялся на их защиту. Ни чехи, ни белогвардейцы, ни башкиры не рвались освободить Екатеринбург. Тогда не было вопросов. Англичане отказались их принять, английская королевская семья. Сейчас глобальная происходит фальсификация. Создается некий миф об этом еврейском заговоре, который погубил прекрасную процветающую страну. Да? Я не говорю, что...
А, вот это, кстати говоря, ну это, Саш, я просто, извини, вклинюсь, вот это по процветающую Россию, где рабочий получал 1000 рублей золотом в месяц, блин, ну эти сказки, ну уже все доказано, но люди все равно, вот, для них все равно Войков террорист. И вот, Саш, смотри, что люди хотят. Люди что хотят? Люди хотят, чтобы схлестнулись. Вот, например, ты с Игорем Чубайсом. Я буду первый, кто будет Сашу отговаривать от этого. Во-первых, невозможно историку дискутировать с неучем. Ну, невозможно это. Во-вторых, я бы еще согласился, если бы эта дискуссия велась по хоккейному принципу. 2 минуты. Как раз ты встрял. А 2 встрел, приходит охрана, если надо, затыкает рот и выводит. Если человек влезает не по делу, если человек ничего не знает и руководствуется статьями, якобы историческими, в журнале «Огонек», чей редактор сейчас живет, по-моему, в Америке, ну, живет, хорошо. Это не дискуссия, прошу прощения. А если... Вот зря вы радио слушаете, вы смотрите Малахова.
Леонид... Обождите, я еще раз хочу сказать. Я не специалист по истории Войкова, и никто в нашей стране не специалист, нету ни одного человека, ни одного историка, который бы занимался его биографией. Ни один человек не занимался. Но я говорю об очевидном факте. Все обвинения взяты из книги фальсификатора и лжеца. Нету других никаких свидетельств. Только мемуары Беседовского. Посмотрите, ну, я понимаю, у вас нет времени этим много заниматься. Откройте Википедию и посмотрите ссылки. Все строится на мемуарах этого лжеца, подонка и мерзавца. Причем, значит, обратите внимание, вот тут сейчас мне пишут, что какой хороший человек был убийца Коверда. Вы знаете, тоже интересная история с убийцей. Во-первых, ну, то, что он был не просто белорусом, а не русским, а западным белорусом из Вильна, это как бы ненаказуемо. То, что он был никаким не монархистом и за царя не мстил, и на суде даже не заикались никто про царя, это тоже как бы само собой. Но он был демократом из эсеровской семьи. Отец его был крупным деятелем Савинской организации, редактором Савинской газеты. Этот...
Бориса Савинкова, да?
Бориса Савинкова. То есть ни за какого царя они не мстили. Если вы знаете, именно Борис Савинков целью жизни поставил убийство царской семьи и царя. Значит, дальше. Я думаю, что все это было организовано спецслужбами. Это не была месть одиночки. Дело в том, что расследование было очень коротким, несколько дней. И совершенно очевидно, и он сам в своих воспоминаниях перед смертью намекнул, кто это организовал. Два агента, международных причем, я не знаю, польских, английских, французских, но очевидно, что, скорее всего, польских. Это некий Павлюкович, который был руководителем газеты, где работал Коверда, причем там последним человеком был.
Коверда был в газете последний.
В этой, да, в «Белорусское слово». И некий Исаул, так называемый Яковлев, причем точно имя даже неизвестно, Коверда знал его как Михаила Ильича. И вот оба эти человека были связаны с польской разведкой, с польскими спецслужбами. Это доказанный факт. Яковлев, очевидно, работал еще и на французский. Сталин, когда узнал про убийство Войкова, написал, тут, очевидно, прослеживается рука англичан. Хотят натолкнуть нас на войну, хотят спровоцировать войну с Польшей, чего Сталин не хотел и боялся. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что у нас появились такие мастера конспирологии, которые обвиняют в убийстве Войкова, Сталина и большевистское руководство. Ага. Ну, у нас что угодно можно прочитать. Это какое-то в сумасшедшем доме такого не услышишь. И вот, значит, причем это Сталин написал, если не ошибаюсь, Кагановичу. То есть врать ему было никакой возможности. Ну, зачем? Это секретная абсолютно переписка двух руководителей государства. Значит, я думаю, да, что, конечно, скорее всего, то, что в этот же день погиб второй человек ЧК Белоруссии, который курировал всю разведку, контрразведку Белоруссии, Апанский, поляк, кстати, по национальности. В этот же день было совершено покушение на Фонтанке, это в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, когда бросили бомбу в партийный клуб, где человек по фамилии Ширвин делал доклад об американской философии. К вопросу о белых рыцарях. Значит, и в этот же день попытались взорвать общежитие на Лубянке, ну, неудачно там. Женщина заметила взрывчатку, и ее удалось этот взрыв предотвратить. Это не случайно.
Нет,
и
вот
главное,
этого точно уже
что
не
за несколько буквально недель до этого англичане разорвали дипотношения. И по всему миру начались нападения, обыски в наших посольствах, полпредствах, аресты наших дипломатов, представителей. То есть это были звенья одной цепи. Поэтому самое главное в истории с Войковым. Вот самое главное, что бы я хотел сказать о Войкове. Не потому станция метро называется Войковская, что Войков голосовал за убийство царской семьи, а потому что он был представителем великой державы и погиб героически на боевом посту. Он не побежал, он выхватил револьвер и раненый в спину, смертельно раненый в спину, этот мальчик стрелял ему в спину, значит, как все герои, значит, он отстреливался, пока не потерял сознание. Войков представлял нашу страну в той стране, которая была в то время главным противником. Именно Польша была главным противником, особенно после возврата к власти в результате военного переворота Пилсудского. Поэтому Войков, безусловно, герой. Поэтому его хоронили с воинскими почестями. Поэтому в честь его, погибшего представителя страны, в честь героя были названы улицы, заводы, и в частности, станция метро. И еще очень немаловажный момент. Я не против переименования возврата с старых улиц. Мне, например, глубоко наплевать, как улица называется. Но в данном случае метро было построено при советской власти. Вот постройте что-то свое и назовите ее там, не знаю, в честь отца Иоанна Кронштадтского, в честь Пуришкевича, Маркова II, кого угодно. Свою станцию постройте и назовите. Но эта станция была построена большевиками. И они назвали в честь своего героя. Значит, он для них, безусловно, был героем, потому что этот человек всю жизнь боролся за рабочий класс. И он в эмиграции не сидел. Он состоял членом социалистической партии Франции, членом социал-демократической партии Швейцарии и активно участвовал в политической жизни. Всю жизнь он был человеком одной идеи. Он никакой не террорист. Более того, именно Войков сыграл огромную роль в размораживании вот этих отношений. Их даже не назовешь холодной войны, а вялотекущая война до 25 года.
Это мы после новостей будем говорить.
Да, да. И еще раз хочу сказать. Значит, безусловно, ни один здравомыслящий человек не может приветствовать вот это зверское... Ну, как зверское? Что значит зверское? Зверское — это вот убийство генерала Карбышева, да, там обливание холодной войны. Их расстреляли, да. Но это, безусловно, преступление. Безусловно. С точки зрения сегодняшнего дня. Вот если бы сейчас так поступили, сказали, да. Но главное понять, почему столько людей приняли такое решение. Почему в Москве потом в ЦИК одобрил это решение. Почему по всей стране рабочие не выступали. Не было ни забастовок, ни демонстраций. Никакого протеста не было. И главное, еще раз говорю, почему сами белые не рвались освободить, спасти и так далее. Все это большая политическая грязная игра вокруг всей этой трагедии. Произошла трагедия, и вокруг этой трагедии всякого рода ненормальные, антисемиты, сумасшедшие развернули бешеный какой-то адский хоровод. Я не понимаю, почему до сих пор, если хотят решить этот вопрос, почему не создать комиссию из историков, предоставить им все документы по Войкову, наконец разобрать, Пинхус или не Пинхус, какую стрелял, не стрелял, палец отрезал, не отрезал, кольцо носил, не носил, деньги воровал на наркомништорге, не воровал, значит, с резиденцией в Польше, с Каковской, сожительствовал, не сожительствовал. Почему не разобрать и не сказать, вот это был такой-то человек, отрезал деньги.
А ведь налицо фальсификация истории, где уголовное дело мне, вот один из слушателей пишет, так это же все, что ты сказал, я абсолютно уверен, все это ты можешь доказать. Это не пустые слова. А где же уголовное дело, господа товарищи? Сумасшедшие либералы-антисоветчики в числе двух. Вот, а, кстати, вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, я не понимаю, если мне что-то не нравится, я не слушаю и не смотрю. Ребят, ну если вам так не нравится я, извините, я на первом месте поставил я, мои гости... Леонид, какого этого вы слушаете?
Леонид, кстати, многие пишут поддержку. Но я бы хотел заметить одну вещь. Еще раз говорю. Вот зайдите в интернет. Тысячи статей о Войкове. Все основано на Беседовском.
Саш, я такого, что ты рассказывал, нигде.
Море лжи. В «Крымской газете» его земляки, заглавие такое, аншлаг в начале газеты. «Крымчанин зверски убил царскую семью». Я думаю, о ком это?
Бритвой порезал.
Да, бритвой порезал и расчленил, да?
Да,
значит,
да, да, да,
и съел. А, кстати, вот его обвиняют именно в расчленении трупов.
Ай ты, Господи.
Да, ну это вообще.
И, бензопилой.
Да, еще раз хочу сказать, сколько можно заниматься вот повторением очевидной лжи?
Да.
Почему не разобраться? И следующий момент. Еще раз говорю, говорят, что нам лгали про царскую семью в советское время. Покажите, где описаны хоть одну книгу, хоть одну статью, где рассказывалось бы, сколько стачек, демонстраций было расстреляно и сколько при этом погибло забастовщиков и демонстрантов. И
ни одной не найдете. Я бы хотел, Саш, как вот твой слушатель, там, как человек, который тебя очень уважает как историка, я бы очень хотел, кроме этого, чтобы мне разъяснили, что такое Столыпинский галстук.
Да.
С цифрами.
В частности,
что такое Столыпинский вагон?
Да, покажите мне хоть одну статью в советское время, где было бы рассказано, сколько было погромов, не только еврейских, сколько было армяно-азербайджанское во время резни погибло, сколько погибло во время китайских погромов. У нас даже никто не знает, что у нас были китайские погромы. А там погибло минимум 3000 китайцев. И кто за это ответственен в каждом случае? Я знаю только один случай, когда царская власть вмешалась и разогнала очень жестоко погромщиков. Это было в Лодзе. Значит, кто виновник, несет ли ответственность царь за эти погромы, кто виновник в развязывании русско-японской войны позорной, кстати говоря, кто виновник в расстреле, вот этом кровавом воскресенье, шествии мирным к царю. Не было его, видите ли, в Зимнем дворце. Было бы еще хорошо, если бы он взял пулемет и сам стрелял.
Ну, это Саш, ты прости уже.
Сколько погибло, было расстреляно, убито и так далее во время революции 905 года? Вот у нас в этот год юбилейный, про нее никто даже не вспомнил.
Кстати, Саш, а ведь действительно... Саш, ты хочешь еще что-то сказать? Или давай сейчас Власова... Значит, вы заметьте, ни один звонок не будет принят по этой теме. Вы хотите что-нибудь? Ищите, читайте и так далее, и так далее. Ни один звонок по Петру Войкову принят не будет. Далее будут обстоятельства задержания, ареста предателя Власова. А потом, я думаю, Саш, там, наверное, не особо много... Саш, тогда, если можно, я прошу тебя, расскажи вот про Власова.
Ну, да.
Да, пожалуйста.
История захвата Власова, она сто раз описана. Это произошло уже как бы в последний день военных действий. То есть, ну, как бы официально Кейтель дал приказ 7 мая, но Шорнер и группа «Вот армии Центр», она продолжала сопротивление, и вот в последний день, 12 мая, его захватили. Ну, ничего загадочного нет. Всех, кто хочет подробно это узнать, я отсылаю книги прекрасного питерского историка Николая Коняева «Два лица», по-моему, генерала Власова она называется. Там очень подробно это расписано. Там есть некая интрига, какую роль сыграла в этом разведка и СМЕРШ.
Вот. Саш, еще раз, пожалуйста, повтори название книги.
Николай Коняев, прекрасный питерский историк, «Два лица» генерала Власова.
Власова. То есть там выясняется, какую роль в этом сыграла наша политическая разведка?
Нет,
да?
Там как раз он ставит этот вопрос, что все говорят о группе разведчиков, автоматчиков танковой бригады под командованием Якушева,
да,
и о власовце, который капитан Яков и капитан РУА Петр Кучинский. Но никто не говорит, за что награждены два СМЕРШевца. И он выдвигает версию, что это все произошло не случайно, а было продумано, и был некий сговор даже, возможно, с американцами.
Новости. После новостей продолжим нашу беседу с Александром Колпакиди.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди. Сейчас он расскажет о задержании генерала Власова, а потом мы будем говорить об активной разведке. После гражданской войны и что это было на границе между Советским Союзом и Польшей Пилсудского.
Саш, тогда... Да, кстати, по поводу Власова я тут вспомнил неожиданно очень немаловажный момент по поводу убийцы Войкова Коверды. Как говорится, кто о чем, а вшивы про баню. Но, смотрите, интересный момент. Значит, во-первых, ему... Польша не хотела, ну, явно не хотела, как ее подталкивал. Ну, мы знаем, Англия подталкивала Польшу к войне. Это доказано, это есть в исторической литературе и так далее. Польша не хотела, поэтому организовали шумный процесс над Ковердой, тщательно извинялись по поводу Войкова и так далее. Коверду приговорили к пожизненному заключению. Тут же ему дали 15 лет. Ну, как бы пересмотрели переговор. Выпустили через 10. А в тюрьме, конечно, ему было не сладко. Заключенные его ненавидели. Ну, в основном сидели в тюрьмах коммунисты. И причем один коммунист вроде бы даже ему по голове чем-то сильно ударил. А что, наверное, будет приятно нашим радиослушателям, по национальности он был еврей, этот коммунист. Значит, хотя хочу сказать, что в Польше коммунисты были не все евреи. Значит, подавляющее большинство польских коммунистов по национальности были украинцы и белорусы. Ну и вот. А что самое интересное? Значит, когда началась Великая Отечественная война, вот этот самый Коверда стал коллаборационистом, предателем Родины. Это тщательно скрывается. Но мы точно знаем, что он сотрудничал не просто там какой-то там кирпичи подносил. Он занимал руководящий пост в так называемом зондерштабе Р
Это каратель?
Это такой разведывательный абверовский орган, которым руководил небезызвестный Хольмстон Смысловский. О нем есть даже знаменитый голливудовский фильм.
Вот это я у тебя хочу попросить вот про Смысловского.
Но это большая отдельная тема.
Вот, да, передачу.
Да, да. И вот, короче, этот человек был коллаборационистом, и это правда. И для меня загадка, как так удачно сложилась его последующая жизнь в США, почему его никто там не спросил, а чем-то милый друг занимался во время войны, и почему его там всегда пристраивали в какие-то эмигрантские газетки. Ведь человек был совершенно никчемный, не писал ничего. Ну, полный ноль был, какой-то вот мелкий персонаж. Кстати говоря, вот когда читаешь его даже, вот он перед смертью написал такой типа мемуара, который все цитируют, совершенно очевидно, что человек лжет. Даже перед смертью он лгал. Собственно говоря, почему? Да потому что он не хотел признавать, что он никакой не белый рыцарь, а парень, попавший в тяжелое материальное положение, которого использовали вот эти два проходимца, Павлюкевич и Яковлев, которые сами вложили ему, он, кстати, об этом не скрывал, Яковлев дал ему маузер. Кстати, при аресте у него нашли браунерка, о котором потом наследствии все забыли. Вот кто дал браунерку, вообще непонятно. Значит, всю жизнь он вот скрывал, что, собственно, он выполнял задание, судя по всему, французской или английской разведки, даже не польской. Хотя Павлюкевич работал именно на поляков. Я думаю, что вот более мутного человека не найти. И не случайно, да, все статьи, где прославляется этот белый рыцарь, они все лживы. Во-первых, эсеровского направления демократ, он сам сказал, я не монархист, а демократ, выдается за монархиста. Совершенно спровоцированное спецслужбами, враждебными нашей стране, убийство выдается за акт террора за царскую семью. Вообще этого и близко нет. За отмщение, за смерть царской семьи. И главное, скрывается, что он активный коллаборационист, сотрудник разведоргана. Я не понимаю, зачем лгать? Если вы уверены в своей позиции, если вы считаете, что вы правы, не лгите, говорите правду. Вообще лгать нельзя не потому, что поймают, разоблачат, а потому, что вы верите в Бога, а Бог не велит лгать. Ни с какой целью нельзя лгать. Я думаю, что вот эта вся ложь, на которой основано все это дело Войкова-Коверды, она, конечно, говорит сама за себя.
Да,
тут
да.
Многие пишут, что я никакой не специалист. Что-то. Ага. Я не специалист, я об этом 10 раз уже сказал. Я просто обращаю внимание на один непреложный факт. Все обвинения против Войкова основаны на мемуаре Беседовского. Очевидной доказанной лжи. Поэтому, повторяя эту ложь, вы сами превращаетесь в лжецов. Ну, хочется вам, чтобы он был еврей. Ну, не еврей, украинец. Mm-hmm. Ну, хочется вам, чтобы он отрезал палец с кольцом. Ну, не отрезал он этот палец с кольцом. Вообще его там не было. Никто, ни один человек про него не вспомнил. Я думаю, что, значит, все это хороший индикатор того отношения к истории, которая сложилась в нашей стране. История – это наука. А раз это наука, значит, должна быть правда. Нету лжи во спасение. Я думаю, многие люди думают, вот мы создадим такую сказочку, легендочку, и все в нашей стране наладится, люди станут патриотами, поверят там, не знаю во что, и так далее. Нельзя. На лжи нельзя строить ничего. Нельзя. Нельзя строить на вырывание отдельных фактов из контекста. Нужна правда. Только правда и есть наука и история. Иначе история – это вредная вещь. И вообще, я уже много раз обращал внимание, что в нашей стране история как науки практически не осталась. Вот смотрите, сколько лжи основано на этом деле Войкова, да? Ну, ни один человек, вот я не вижу ни в КПРФ, нигде, не сказал по этому делу правду. Ни один не сказал по поводу того, что это основано на лживых мемуарах.
Саш, слушатель тебя спрашивает, ты готов с этим выступить в Мосгордуме?
Да где угодно.
Да хоть готов. В Госдуме!
Да.
А вот люди слышать об этом в этих органах хотят? Нет, они хотят переименовать станцию метро. Саш, пожалуйста.
Да. И теперь вернемся к Власову, да? История, в общем, описана много раз. Значит, власовская вот эта колонна, кстати, несколько там десятков тысяч человек, в основном первая и вторая дивизии РУА, которые, как и дивизия Галичина, имели совсем другие в немецкой армии, 600-й и 605-й пехотных дивизий, они у немцев назывались, ну, сами они себя называли первая и вторая дивизия, они рвались из-под Праги в сторону американцев. У Власова были какие-то уже договоренности и так далее.
Это доказано, да, что были,
да,
уже
договоренности? Да, конечно, у него обращение было, его найдено при нем. При нем был найден партбилет.
И, кстати, по-моему, какая-то там офицерская книжка, он все хранил.
Это помните, как у Ильфа и Петрова, говорят, да вы, святой отец, не как партийный.
Да-да-да.
Вот, а Власов сохранил партбилет. Его, у него отобрали при аресте смершевцы. Значит, это потрясающий факт, конечно. А вообще, Власов, конечно, очень интересная фигура, но я не специалист по Войкову, и я не, еще меньше специалист по Власову. Я просто хочу сказать, что он действительно был очень хороший и талантливый военачальник. И его дивизия была лучшая, и под Москвой он командовал армией хорошо и так далее. И действительно, не он виновник Волховской катастрофы, Волховского фронта катастрофы, там совсем другие люди виновники и так далее. Но в плену он вел себя непозволительно. Как человек он поганый. Даже в момент ареста он только что женился, месяц не прошел. Ну, он был многоженец, как известно. И если его почему-то не предъявили обвинение в многоженстве, судили за измену родину, но он был многоженец, это не отрицает никто. Значит, и даже там он какой-то девкой оказался в этой машине, да? Хотя только что женился на этой немке там, эсэсовской вдове. Значит, то есть это был человек грязноватый. Значит, а все, что о нем пишут, очень отличается, да? Ну, я думаю, тут надо не брать, как он хорошо выглядел, производил на людей огромное впечатление, интеллигентный, рассудительный и так далее. По его делам. Значит, по его делам. Дела его, ну, я не знаю, никакого оправдания не имеют. Он не просто, значит, сдался в плен. Кстати, я хотел заметить по поводу чекистов. Особый отдел возглавлял старый чекист чуть ли не с 20-го года, и он погиб, его спасая, и погиб весь батальон там, который, особистов, которые его прикрывали, да, все они погибли, никто из них не сдался. А, причем они погибли, думая, что они спасают своего командующего армии, да. Угу. То есть даже об этом почему-то никто не вспоминает. Но, значит, я считаю, что участие вот власовцев, они два дня, 6 и 7 мая, участвовали в боях с немцами во время вот этого знаменитого пражского восстания. Потом чехи сказали: ребята, уходите по-хорошему, сейчас русские придут, нам потом за вас отвечать. И они ушли, стали прорываться к американцам. Очевидно, наша разведка, ну не очевидно, а это точно известный факт, что долго за ним следили. И вот здесь по вопросу о, значит, спецназовцах, диверсантах и так далее. Значит, несколько лет за Власовым охотились. У него был псевдоним Ворон, по-моему, еще и Кабан. Значит, и шла три ведомства, его вылавливали.
Три ведомства это?
Это 4-е управление судоплатова НКВДшное, спецотделение Центрального штаба партизанского движения, который тоже чекист возглавлял, Пономаренковское, ну, то есть такие партийные партизаны, и, естественно, спецгруппы ГРУ, тоже имели приказ его уничтожить или захватить. Огромное количество было подготовлено всяких, значит, людей, которых посылали туда, то есть, ну, не десятки, а сотни. Огромное количество покушений готовили и так далее. А завербовали в его окружении очень много агентов, ну, самый известный из них, но он не единственный, это бывший комбриг Богданов, кстати, НКВДшный комбриг, один из крупных предателей, который считал себя, очевидно, очень хитрым, и поэтому, с одной стороны, согласился стать агентом разведки нашей, а с другой стороны, ничего не сделал для реального убийства Власова. Ну и, короче, ничем это не кончилось. Вот я хочу просто сказать, что вообще вот эта вся деятельность, она у нас несколько излишне романтизируется. Смотрят всякие фильмы, как там легко убивают там немцев и так далее. На самом деле, это была очень трудная работа. Власова хорошо охраняли. И на немецкой территории... Вот...
Кстати, Саш, кто у Власова отвечал за безопасность, за разведку?
Ну, у него там были... Вот, кстати, начальник контрразведки 1-й дивизии с ним был в этой машине, которая ехала. У него там было достаточно много офицеров, предателей, которые служили в советских еще разведорганах. Ну, немного, ну, несколько человек было, и вот они у него там занимали, да. В машине вместе с ним оказался Вот немец, лейтенант Реслер, который потом дал показания, ну, он переводчиком был и представителем, а оказался вот этот начальник контрразведки первой дивизии, оказалась вот эта барышня, и, по-моему, адъютант его, Антонов, оказался вместе с ним. Сам Власов, кстати, надо сказать, в отличие от Керенского, не переодевался в женское платье. Ну, и Керенский не переодевался, это миф. А Власов закопался под горой одеял. Ну, он как бы замаскировался, забросал себя одеялами, Рево. Да. Но когда вот эти двое капитанов, Якушев и Кучинский, заглянули в эту «Шкоду», большая машина была, он почему-то выглянул оттуда, и они его сразу же заметили. Ну, то ли он задыхался, непонятно. И Якушев его спросил: «Вы кто?» Он говорит: «Я генерал Власов». И Якушев так растерялся, что обратился к нему: «Товарищ генерал». Ну, потом он быстро сообразил. Да. А тут в чем загадка?
Кстати говоря, как в Чонкине практически.
Да, в чем загадка этого дела? Почему наградили смершевцев? Значит, очевидно, не случайно. Вообще, кстати, Якушев и вот этот Кучинский, они проявили очень изрядную такую ловкость и напористость при этом деле, потому что, ну, им повезло. Там не было американских разведчиков. Если бы там оказались американские разведчики, они бы Власова не отдали, потому что они уже вовсю собирали коллаборационистов. Дело в том, что холодная война началась реально, ну, правильно, после Фултонской речи Черчилля. Но фактически она началась...
Гораздо раньше.
Но это была война спецслужб. Американцы уже вовсю собирали и готовили всяких предателей, шпионов, диверсантов. Они знали, все это официально американцы признали. Еще при Клинтоне было несколько сбросов архивных документов, они разбили. Сейчас это уже ни для кого не секрет. И, конечно, Якушеву повезло, что это были просто танкисты, которые, значит, не стали настаивать. Они не хотели, ну, они не думали, что так повернется, просто... Что называется, вот примерно тоже Якушев себя повел точно так же, как повели себя вежливые люди в Крыму. Он себя, вот Якушев и его автоматчики, это были натуральные вежливые люди. Они не стреляли, не угрожали американцам, да и невозможно, потому что там танки стояли.
Подожди, там был, по-моему, Смершевец, он потом стал генерал-лейтенантом. Я не помню
фамилию. Шмерцевец дал команду, а он не поехал. Поехал вот этот Якушев, и с ним поехал вот этот капитан Роака Кучинский. Виноградов отдал команду, да. Но была ли какая-то договоренность с американцами на уровне разведок? А они сознательно умыли руки, или они просто растерялись, не зная, как себя вести в этой ситуации?
А, Саш, не было никаких документов, никаких серьезных архивных находок, что уже была договоренность.
Ну, вот всплыла какая-то байка о том, что американцы хотели его вывести, но никаких байка. Документов нету.
Потому что потом же ведь, Саш, правда, что потом американцы всех отдали? Вот кого мы попросили из власовцев, отдали всех.
Нет, конечно, абсолютно не всех отдали. Не всех. Абсолютно не всех отдали. Но еще раз хочу сказать, что, например, 8 мая спецгруппа чекистов захватила в ходе спецоперации и вывезла в Москву генерала Трухина, на мой взгляд, самого важного из помощников Власова, самого опасного и, безусловно, крупного предателя после Власова в этом движении. То есть еще за день до этого партизаны захватили и повесили бывшего полковника Красной Армии Боярского, который тоже играл огромную роль при Власове. То есть там нельзя сказать, что всех выдали американцы. Но, опять же, хочу сказать, что вот этот захват Власова, он произошел 12 мая. В день окончания боевых действий и спустя 5 дней после того, как Кейтель отдал приказ об окончании боевых действий. То есть сказать, что это какой-то такой великий подвиг, да, они все награждены, они действовали прекрасно, они сумели из-под носа американцев выхватить этого Власова, но тем не менее, я не считаю, что это какая-то крупнейшая спецоперация советской разведки. Угу. Этот Якушев молодец, еще больше молодец этот капитан Петр Кучинский, но сказать, что это какая-то блестящая операция, мы не можем. До сих пор мы не знаем, какую роль сыграли руководители СМЕРШа, вот этой 25-го танкового корпуса и 162-й танковской бригады этого корпуса.
Саш,
награждены они были.
Саш, скажи, пожалуйста, а задача поимки Власова ставилась на самом верху?
Конечно, за несколько лет до этого на самом верху была разослана директива и отдельно по Власову, и он до сих пор не опубликован список лиц, подлежащих уничтожению, деятелей коллаборационистов и деятелей нацистского режима, он огромный. И Власов там, если мне память не изменяет, стоял на первом месте. То есть за ним охотились огромное количество спецгрупп и отдельных агентов, то есть за ним была огромная охота. Значит, но тем не менее, вот еще раз говорю, в кино это все происходит очень красиво и хорошо, а в реальной жизни это крайне сложная задача. Поэтому вот, у нас была прошлая передача про Зорги, и я говорил, что да. Понять величие Зорги можно только, если посмотреть, как действовали окружающие его разведчики. Так и здесь. Понять величие Николая Кузнецова, который совершил несколько таких крупных ликвидаций, можно только на основе того, если посмотреть... Как действовали другие?
Даже на основе тех документов, которые в открытой печати, не в архивах, что-то про теракты против высших нацистских чинов на оккупированных территориях, кроме Кузнецова, ничего практически.
Нет, безусловно, там были спецоперации, да. И я уже рассказывал там в другом формате передачи, что... Было убито очень много крупных нацистов, эсэсовцев и так далее, очень крупных, то есть партизанами, и мы до сих пор не знаем кем. Никто не награжден, и нигде это в литературе не описано. То есть были люди, которые не за награды боролись и воевали в тылу у немцев, а по совести и... по присяге. И эти люди до сих пор неизвестны. Возможно, они погибли потом и так далее. Но были очень крупные нацисты в генеральских чинах, в очень больших должностях, которые погибли от руки партизан на Восточном фронте. Большинство, вот мы знаем только, значит, Кубы, значит, убийство нескольких крупных белорусских коллаборационистов белорусскими партизанами, это действительно. И вот... дела, которые совершил Кузнецов. Было много, гораздо... Ну, не уровня, конечно, Кубы поменьше, но, например, тот же Сталекер по уровню очень близок к Кубе. Но мы до сих пор не знаем, кто убил Сталекера. Это загадка. Вот где-то в Ленинградской области, значит, знаем место, знаем, что партизаны, кто, какой отряд, чекисты, подмаренковские партизаны, мы до сих пор не знаем. То есть у нас, к сожалению, в советское время... как и сейчас, любили переписывать друг у друга. Вот про Кузнецова миллион книг, статей, фильм. А вот никто не расследовал вот эти... Ну, это тема отдельная. Я могу назвать десятки убитых крупных нацистов. Мы до сих пор не знаем, чьих это дело рук. Никто за них не награжден. Вот это поразительно, но факт.
И конец генерала Власова. Сколько их там во внутреннем дворе?
Там, по-моему, 12 человек было осуждено, значит, их повесили. Ну, я, честно говоря, меня вот это все эти...
Я просто уже как
трогательные поставить. Подробности эти меня никогда
потому не интересовали. Потому что сейчас же начнет, Саш, и про Власова ни одного вопроса не будет.
К сожалению, у нас очень много людей, которые, начитавших вот этой всей галимати по поводу зверств сталинизма, 40 миллионов умученных и так далее...
Подожди, значит, разве 400,
по-моему? Ну, не знаю.
400 миллиардов?
Нет, 40 миллионов, по-моему, там. Значит, они считают, что Сталин и Гитлер – это одно и то же, и что власовцы – это была альтернатива. Никакой альтернативы. Я вот хочу обратиться к такого рода людям. Я не согласен с этой концепцией, что сталинский и гитлеровский режим можно ставить на одну точку зрения. Но Власов не был альтернативой. Даже если вы антикоммунист, даже если вы ненавидите Советский Союз и сталинский режим, Власов не был ему альтернативой. Власовцы контролировались очень сильно СС и Абвером. Очень сильно контролировались. Все эти байки о том, что немецкие офицеры, которые с ними сотрудничали, были заговорщики и там участники заговора Одноглазого, который подложил там бомбу Гитлеру под стол, это все байки. Они там в этом заговоре были сбоку припека. Значит, это все байки. Не было никакой альтернативы. У баррикады нету третьей стороны. Или вы тут, или вы тут. Значит, они выбрали свою сторону с нацистами, фашистами, против русского народа, против Советского Союза, против других народов Советского Союза. Они прекрасно знали, они прошли через лагеря, и они знали, как там немцы обращаются с советскими военнопленными. Как с котом, сколько из них там погибло и так далее. Тем не менее, все это зная, они пошли... То, что они там выдвигали версию, что они там после этого свергли бы, освободили бы Россию, это детский лепет. Почему находятся взрослые люди, которые в это верят, для меня загадка.
Так, Саш, у нас время еще есть. Вот теперь я тебе это предоставляю. Да. Значит, стоит ли начинать разговор про активную разведку? Это ты решай. Или, может быть, пусть люди сейчас задают вопросы по телефону.
Давай вопросы.
Саш, ты, вот опять же, я сказал, но у тебя не спросил, прошу прощения. Про Войкова ты будешь отвечать или про Николая Второго, или про Власова? Саш, это сейчас начнется бардак.
Ради бога, я готов отвечать. Я просто еще раз обращаюсь к радиослушателям. Посмотрите, все источники информации о Войкове, воспоминания Беседовского, лжеца и фальсификатора. Ни один источник, ни по поводу отрезанного пальца, присутствия при казни, нету никакого. Все, кто внимательно изучал всю эту шизофреническую литературу об убийстве царской семьи, там приводятся воспоминания всех этих чекистов. Они, кстати говоря, есть такой миф, что там они все Богом были наказаны, погибли, там и то-то-то-то, третье-десятое. На самом деле это миф. И Никулин прекрасную карьеру сделал и прожил, и многие другие, непосредственно расчленявшие, убивавшие и уничтожавшие. Значит, все это миф. Войкова среди них никто не вспомнил. Он, безусловно, участвовал в заседании 12 июня расширенного этого президиума исполкома Уральского областного совета. Безусловно, голосовал за расстрел, но лично не принимал в этом участие. И еще раз хочу сказать. Вот тут мне написали, что сразу после убийства начались восстания. Не было реально... Были монархические восстания, их было не больше 1%. В основном восстания были эсеровские, под эсеровскими лозунгами. Эти восстания были и в 18 году, и в 19, и в 20, и в 21. Но такие же восстания под эсеровскими большевистскими лозунгами были в тылу у Колчака. И их там было гораздо больше. И там целые регионы контролировали партизанами. Десятки тысяч крестьян под большевистскими и эсеровскими лозунгами восстали в тылу Колчака. Об этом все забыли. Я ни одной статьи не видел на эту тему за последние 30 лет. Но это факт. Пишут только о восстаниях крестьян в тылу у красных. Крестьяне восставали в гораздо больших масштабах в тылу Колчака. Это, и, кстати, и восстания были крестьяны в тылу и у Деникина, и у Миллера, и у Денича. Везде они были. Поэтому не надо лгать, не надо вот вырывать факты. Потому что факты, вырванные из контекста, это тоже ложь. Вот такая вот история преподавалась в Советском Союзе. Там не лгали открыто, но там вырывали из контекста.
Это неправильно.
Надо... всю квартиру представлять целым. Вот что я бы хотел просто попросить.
Да, прежде, чем я хочу ответить слушателю, который пишет под псевдоним Филиппок. Его, к несчастью, волки не загрызли до сих пор. Ты сначала у шлепок пойми, что такое активная разведка. Вот этот любопытный. Ты пойми, что это такое. Почитай, если сможешь. А потом уже, это такая большая тема, все-то будут вспоминать государственную границу, как они к нам приходили. А то, как мы к ним приходили и весьма успешно, вот о чем пойдет речь. Поди и повесься. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди. Вот мне... Все-таки закончим. Давайте. Я считаю, что везде должна быть поставлена точка. Филиппок пишет, что он не ожидал от меня другого ответа. Я бы на вашем месте бы в тотализатор играл, собственно говоря, с такой догадливостью. И вы пишете, что у вас там три высших, там степень. А помните, у Чехова есть такой рассказ «Жалобные книги»? Вот там написано «Хоть ты Иванов восьмой, а дурак». Все, на этом мы закончим. Саш, ну, просто Войков, спасибо тебе огромное за этот рассказ. Тут тебя обвиняют, что одни мифы заменил на другие. А какие мифы-то были? Все было на документах. Сидел Александр в архивах, в отличие от, у которых чувство классового царского самосознания на рубль амбиции, на грош амуниции. Попрошу задавать вопросы. Ясно, четко. Мнение ваше – это ваше дело, абсолютно. А от Александра Колпакиди вы можете попросить поделиться своей информированностью и прочим, и прочим, и прочим. По коду 495-7373-948 ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, конечно, вы пойдете, все правильно рассказывать, но он упускает одну существенную деталь. Что Пинхас Рутенберг, начальник мастерских Путиловского завода, спровоцировал выступление Папа Гапона. И вот это именно все. 500 масонских организаций, которые...
Все, евреи России продали, знаем.
Дорогой радиослушатель, а Пап Гапон имел какое-то отношение к замечательному человеку по фамилии Зубатов? Или не имел? И знаете ли вы о том, что лет 15 назад некоторые очень умные люди предлагали вместо памятника Дзержинскому на Лубянке поставить памятник Зубатову? И что вы об этом думаете? Я думаю, эта история очень неприятная. Если хотите, есть воспоминания одного царского полковника, который работал в разведке, и который... главный управляющий генштаба, как раз ему, он вынужден был идти через эту площадь дворцовую, с работы возвращался и попал под вот этот расстрел. По-моему, фамилия его Никольский. Почитайте, какой ужас там был, и что он после этого там написал, что он думает по поводу властей и так далее. Вот очень рекомендую, найдите эту книгу и почитайте. Про этого Гапона, Рутенберга я все хорошо знаю. Но знаете ли вы о связи Гапона с Зубатовым? И кто был такой, кто он был такой вообще, по сути? Почему наш департамент полиции занимался такими делами? Это, никто этим сейчас не занимается. Вот про Рутенберга миллион чего можете узнать, про Пинхуса, и что он создатель Израиля, там и все прочее. Про Зубатова интересно.
Кто Войков создал Израиль?
Нет, вот этот Рутенберг, который...
Я думал, что сейчас я буду присутствовать при открытии.
Да.
7373-948, по коду 495. Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
А вот как я хотел бы у гостя спросить, как он считает, наступит то время, когда историю начнут писать по архивным документам, а не по воспоминаниям, размышлениям...
По мемуарам! По мемуарам!
Разным рассказам.
Вы знаете, тут не совсем так просто. И сейчас есть люди, которые сидят в архивах, и достаточно много. Но, поверьте, проблема не в том, что сколько источников у историка. Проблема в независимости историка. Ведь сейчас все историки зависимые.
Ты-то чем? Ты-то?
Ну, я лично независимый человек, который сам зарабатывает себе на жизнь, но... Те, кто работает в институтах, там, исторических вузах и так далее, они вынуждены подчиняться определенным правилам игры. Есть некая идеология. Она, может быть, официально не провозглашена, но она есть. И чтобы получить грант, а без гранта вообще невозможно сейчас ничего сделать с теми зарплатами, которые у историков, ты должен играть по определенным правилам. Есть такая пословица. Кто деньги платит, тот и девушку танцует. Историки абсолютно... Это такие же... Ну, это, может быть, третья древнейшая профессия. Это было всегда, это есть и это будет. Я не думаю, что такое время наступит, когда мы увидим честных, добросовестных историков. Они и сейчас есть, но их никто не знает.
О! А когда историк получает деньги в обществе «Мемориал», о чем мне у него спрашивать? Я знаю, что он не ответит. Попробует он ответить что-нибудь еще. И не будет он получать там деньги, а надо искать уже другое окошечко в кассу.
Найти работу историку сейчас крайне сложно. Везде сокращения. Зарплаты уменьшают, нагрузку увеличивают, вузы закрывают. Поэтому это очень сложный такой вопрос.
7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Александр. Хотелось бы немножко не по теме. Иногда спорить, не имея документов, не имея информации. Вот в частности, по Бутовскому полигону, конечно, в передачах или в будущем.
Так, вы знаете, Саш, все, спасибо. Смотри, а рассекречены документы-то? Вот по репрессиям, я знаю, что ни одного документа отдела административных органов ЦК партии не было рассекречено, это все свалено. Говорят, люди приходят, там говорят, а нет такого.
А, кстати, вот к вопросу об убийстве царской семьи. Ведь некоторые, ну, вот тот же Белобородов,
да-да,
тот же Сафаров, тот же Голощекин, они были репрессированы. И есть их архивно-следственные дела. И 100%, я уверен, им задавались вопросы.
По царской семье?
По царской семье, потому что я видел некоторые, там задают самые такие вопросы от самого рождения человека, и тем более этим людям. И вот хотя бы ознакомиться с их делами имело бы смысл, чтобы понять хотя бы роль того же Войкова. Я думаю, что вот именно по делам 18-го года врать им было никакого резона. Да. И вот, ну даже это закрыто.
То закрыто?
Есть, ну, официально должны выдавать,
Саш,
но реально не выдают.
Смотри. Я тебе задам вопрос, вот, извини, если я буду не точен, ты меня поправишь. Смотри, тебе как историку, занимающемуся определенной проблематикой, что бы сейчас, ну, если ты попросишь раскрыть список агентуры, нелегальной резидентуры, там, я не знаю, в Пекине, ну, наверное, что бы тебе сейчас было бы нужно из доступного фонда, но который недоступен?
Ну, во-первых, в советское время вообще эта работа как-то была налажена. А историков пускали, ну, не всех, ну, как бы так, избранных, но это и правильно, и тоже происходит в той же Англии. Значит, пускали в архив, ну, кто специализируется, кому доверяют, предоставляли материалы. А, насколько я знаю, последним историком, которым так работали, был покойный Теодор Кириллович Гладков. Тут вот спрашивают, стоит ли читать его книгу о Николае Кузнецове,
да.
Вопрос написали. Безусловно, стоит. Лучше его о Николае Кузнецове никто не писал. И советую очень найти уральское издание, которое выходило лет 5 назад, оно самое подробное.
Саш, и я тебя сразу... Стоит читать Теодора Гладкова по Короткову?
Ну, конечно, стоит.
Король нелегалов.
Да, вот Гладковым как раз пресс-служба СВР работала очень грамотно, ему предоставлялись документы, он сам массу использовал материалов, и, но вот сейчас вот этой работы не ведется абсолютно, я не вижу, вот, по крайней мере, чтобы такая работа вела, по крайней мере, в архив ГРУ вообще никого не пускают, он наглухо закрыт для исследователей, и о том же, например, Зорге или там разведчиков периода Великой Отечественной войны можно узнать очень мало. Но, слава богу, есть другие партийные архивы. Да, вот, например, в РГАСПе, там огромный фонд личных дел, и там, вот, кстати, дело Беседовского, я именно там... Тут мне пишут, что я не историк, публицист, и что...
Да нет, зачем, ребят, вы не знаете разницу между историком и публицистом.
Нет, возможно, не я не публицист, а возможно, я и не великий историк, но, по крайней мере, я опубликовал в 95-м году мемуары Беседовского. Посмотрите, там есть мой копирайт. И я написал тогда, справочный аппарат создал, и я написал подробную статью о его биографии, где написал, что это фальсификатор, и т.д., это третье, десятое. Значит, я не жалею, что я тогда опубликовал. Я, конечно, не знал, что столько шизофреников уцепится за эти мемуары и начнет из них делать такие идиотские выводы. Но, тем не менее, сказать... что эта работа была проделана мной как публицистом, я не могу. Скорее всего, это все-таки была работа, проделанная как историком. Поэтому не надо вешать ярлыки. Я никого не называю там. Я, если заметите, мы с Николаем Коняевым полностью противоположных взглядов, но я его хвалю и считаю хорошим историком. Поэтому легче всего обозвать оппонента идиотом, непрофессионалом. Еще раз говорю, я ничего не доказываю. Я просто говорю очевидный факт. Мемуары Беседовского... Это не источник, верить им нельзя. Никаких подтверждений этих мемуаров нет. Более того, что касается активной разведки и описания деятельности Беседовского как руководителя террористической организации Компартии Польши, я тогда об этом не знал, а сейчас скажу, это все ложь. Ничего этого не происходило.
А его выдавали за такого?
Беседовский выдавал его, да. Что они там...
Войкова выдавал, да?
Войкова, да. За вот этого, что он там взрывы... Сами польские историки прекрасно знают, что эти взрывы были организованы пилсудчиками, которые там вели борьбу с правительством. Вся эта история мутная. И взрыв в цитадели, это мутный, и что два офицера, которых в этом обвинили, и которые были арестованы, польские, они в это время, во время взрыва уже в тюрьме сидели, а потом во время обмена их на границе польский жандарм пристрелил.
Вот ай-яй-яй-яй.
Да, такие вот польские жандармы были, лихие люди. И, кстати, этот польский жандарм, как и Каверда, догадайтесь, кем стал в годы Второй мировой войны?
Не может быть, коллаборационистом.
Коллаборационистом,
предателем.
Да, предателем.
Какой ужас.
То есть тут...
Как писал великий драматург Евгений Шварц,
знаете, принцесса была еврейкой. Вот эти люди, еврейкой. Которые верят байку про отрезанный палец и Пинхуса, они живут в мире, где только черное и белое. Но мне кажется, им надо разобраться, где черное, а где белое.
7373948, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Очень интересная передача.
Спасибо. Вопрос.
У меня такой вопрос. В свое время, когда мы путешествовали по Волге, в Волгограде, рассказывали о том, что существует книга Паулюса «Трудный выбор». А существует ли она? И немножко об этой фигуре, если можно.
Ну, хорошо, вот, Саша. Тут, извините, я не готов. Я не готов отвечать на все темы подряд, потому что это как бы действительно должен делать специалист.
Книга, а вот Алексей Исаев придет, он написал, да. Вот Алексей Исаев придет, мы у него и спросим. Слушайте, ребят, у нас в стране не только мало хороших историков, это как факт, у нас мало хороших психиатров, явно совершенно. Я вынужден это констатировать. 7373948. Ваш вопрос, Александр Колпакиди, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Будьте любезны, назовите, пожалуйста, имя Войкова и сколько лет он прожил на белом свете.
Спасибо.
Его имя Петр Лазаревич.
Имя отчество.
Да, он малорус. И фамилия его деда Войко. Отец его взял фамилию Войков, В букву прибавили. Значит, он прожил неполных 39 лет. Он не дожил там месяц, по-моему, до своего 39-летия. Еще раз говорю, он герой, потому что он представлял нашу страну и погиб на боевом посту. Мне кажется странным, что даже миф, наше Министерство народных дел, выступает за переименование станции. А таким образом это просто не поддается никакой логике. Полное отсутствие этики. Этот человек представлял страну и был убит. Убит, потому что какие-то люди хотели спровоцировать нападение на нашу страну и войну. Это, ну, совершенно очевидно. Опять же, повторюсь, сколько в этот день произошло всего.
Да, вот ты говорил же об этом.
Да, я считаю, что обвинять его во всех смертных грехах на основе одного лишь источника, фальшивого человека, который был доказан как фальсификатор, значит, как мошенник и плут, но это совершенно безнравственно. Надо доказать. Может быть, Войков и был там, продавал драгоценности царской семьи, отрезал, может быть, но надо это доказать. Это не доказано, это взято у фальсификатора. Безнравственно обвинять человека на основе... на основе мемуаров только Беседовского. Это безнравственно.
Не, на основе лжи.
Да.
Да, и написали, кстати, вот тут, что вокруг ложь один Колпакиди говорит правду. Так бывает. Вы удивитесь, но вот то, что сегодня Александр рассказал, а я слушал вместе с вами, я заранее этого не знал. Ну, ребят, ну, на лжи действительно ничего построить нельзя.
Да, я не говорю, что я говорю правду, я говорю только один факт. Посмотрите источники публикации о Войкове. Это один только источник. Даже в Википедии, посмотрите статью, это 2 минуты займет. Поэтому я еще раз говорю, это какая-то странная ситуация. Если кто-то особенно хочет, то можно по интернету купить, заказать. Выходило, опять же, 2 брошюры о Войкове. Одна на Урале в советское время, другая в Крыму. И ознакомиться с фактами его биографии. Там люди писали на основе архивных данных. Вот все, кто пишет о нем сейчас, на основе архивных данных, к сожалению, не пишут. Кстати говоря, еще раз хочу сказать, что его отец был из крестьян, а фамилия его матери Иванова. Но я вообще считаю унизительным для себя доказывать, что он не Пинхус и не Вайнер. Какое-то это безумие. Вот сейчас выяснять, кто был по национальности кто. Безумие. У нас надо объединять страну, а не раскалывать ее по принципу, кто еврей, а ты не еврей.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Вот я несколько раз слышал от философа Чубайса, что в Первой мировой войне погибло 700 тысяч.
Так, все. Вот. Я понял вас. Вопрос. Саш, скажи, пожалуйста, опять же, у меня к тебе вопрос. Во время Первой мировой войны основная война шла на Восточном фронте с Россией или все-таки на Сомме, на Марне и у Вердена?
И там шли жестокие бои. Ну, я не знаю. Я, опять же, не специалист по Первой мировой войне. Я даже, честно говоря, не припомню. По-моему, 850 тысяч погибло. Но, опять же, цифры разные называются. Кстати говоря, вот был в прошлом году, выходила масса книг по Первой мировой войне. Да? Ну, был юбилей, и была такая, я так понимаю, команда партии и правительства. И гранты раздали, много людей там на этом деле, значит, наварились и написали и так далее. Но ведь... А что интересно, интереса к Первой мировой как не было и нет.
И нет.
Да, и конечно. Народ не принял эту войну. Можете хоть сколько снимать фильмов лживых про женские батальоны.
О, да, это да, хорошая, да,
сколько угодно вид. Выпускать книг, но интереса нет. Потому что народ не считает эту войну Второй Отечественной войной. Вот сейчас у нас целая группа историков пытается внедрить термин «Вторая Отечественная война».
А что-то...
Не считает так народ. И главное, я хочу сказать, что вот в чем основная беда вот всех наших вот этих людей, которые из истории превращают в миф о Пинхусах и так далее. Народ их не поддерживает. Мы все помним программу «Кургинян», где участвовал Кургинян и Млечин, и итоги голосования по всем без исключения вопросов. От 80 до 90% полностью поддерживают советскую историографию, советские оценки и так далее. И только 10-15, там максимум 20% не поддерживают. Поэтому эти люди не пишут статей, они не активны, они не пишут, они молчат, сидят. Но когда приходит время голосовать, они голосуют. И, к сожалению, вот это-то непреложный факт, с которым вот эти мифотворцы не могут считаться. Ведь до чего дошло? У нас сейчас крупный иерарх церкви сказал, как можно, что у нас метро носит название таких террористов-убийц, как Войков и Полежаев. Ну, Войков еще ладно, этот иерарх такая же жертва вот этой клеветы на Войкова, как и все остальные. То есть он просто пользуется недобросовестной информацией. Ну, Полежаев-то кто? Посмотрите, откройте, кто такой Полежаев, в честь которого названа станция метро. Этот человек там с молодости пошел строить метрополитен, дослужился до поста руководителя метрополитена. Он никогда ни в каких репрессиях не резал цариц, не расчленял тела, ничего. Это он всю жизнь строил московский метрополитен. Почему станция не может его? Почему он убийца? С какого перепуга? Я думаю, что надо как-то немножко все-таки более серьезно относиться к своим словам.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте. Да, да, ваш вопрос. Радио выключите, пожалуйста.
Скажите, ваше мнение по поводу золота Третьего Рейха, которое якобы нашли в поезде на территории Польши под Вроцлавом?
Спасибо вам за вопрос. Да,
вы знаете, меня самого уже две недели чрезвычайно будоражит этот вопрос, спать не могу. Но если это, конечно, ложь и фальсификация, то в истории я не припомню такого. Там же даже... То есть, если это действительно там вот эти три эшелона, и сумма этого клада 300 миллиардов евро, то Польша становится владельцем одного из крупнейших золотых запасов в мире, решит все свои социальные проблемы, станет одной из самых богатых стран в мире, Норвегию догонит, страшно сказать. И я думаю...
Саш, извините, я думаю, отдельные представители польского народа, так что 15 станут реально богатыми, а все остальные как дровами топили, так и будут топить.
Нет, ну, я, честно говоря, хотел бы, конечно, чтобы польским нашим славянским братьям так повезло, но, честно говоря, вот еще раз хочу сказать, ну, не было в истории цивилизации находки такого огромного количества золота, да. И то, что там и янтарная комната, и чего только нет, и главное, что все это вывезено из России, это тоже как-то звучит сомнительно. А, ну, посмотрим, как бы появилась такая интрига, интереснее жить стало, веселей.
7373948, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
День добрый, студии. Вот вопрос обоим ведущим. Владимир Москвы, скажите, вот а убийство или оставление в живых, вот как простимулировало бы белогвардейские движения, как бы оно его изменило? В худшую или
кого? Так сказать, убийство кого?
Да, царской династии, да, семейство Романовых.
Ну, вы понимаете, тут вопрос, что думали по поводу этого большевики и левые эсеры, и что реально могло произойти. Безусловно, мы имеем 100% уверенности, что большевики и левые эсеры думали, что в случае попадания кого-то из Романовых в руки, в белое движение, они его возглавят, что белое движение укрепится, что они получат знамя. Мы имеем массу свидетельств и, значит, того, что они так думали. Они страшно боялись, что... потому что они были в панике в этот момент после восстания Чехословацкого корпуса, ну, фактически интервенция. Вот начало интервенции – это восстание Чехословацкого корпуса, потому что чехи были военнослужащими французской армии. То есть мятеж Чехословацкого корпуса – это фактически агрессия Франции на нашей территории. Ну и вот. И, безусловно, и Ленин, и уральские большевики страшно этого боялись. Реально же, я думаю, они ошибались, вот мое мнение, ничего бы не произошло. Дело в том, что белому движению Романовы были абсолютно не нужны, потому что белое движение было все-таки кадетско-эсеровским, а монархисты там были в меньшинстве. Ну, у нас, к сожалению, вот эта монархическая составляющая белого движения очень мало исследована. Есть книжка Иоффе, и Зиминой такой, очень хорошая историк, женщина. И Бурцев написал в свое время в эмиграции на эту тему книгу. Они там были в меньшинстве. Более того, эти монархисты везде, на всех белогвардейских фронтах, в тылу у командования плели заговоры и пытались свергнуть. Вот у Деникина в мемуарах есть целый раздел, где посвящено тому, как монархисты хотели его свергнуть и так далее. Они, кстати, такой был капитан Чаплин, совершили на севере этот переворот, но англичане их быстренько вернули. Побили немножко по холке, Чаплина посадили на лодку, вывезли в Англию и вернули, значит, там ту власть, которая была.
Которая была.
Да, то есть даже если бы эти монархисты попытались совершить эти переворот, совершили, интервенты им не давали возможности взять власть. И я думаю, большевики ошибались, они преувеличивали значение царской семьи. Вот сейчас очень много говорят о казачестве и так далее. Почему ни одна крупная казачья часть не выступила в поддержку монархии? Казаки после февральского года поголовно стали республиканцами. Поголовно. И на выборах учредительного собрания они выступили не как монархисты, а под казачьим, своим казачьим списком, который фактически был, я бы сказал, эсеровско-сепаратистский. Я думаю, что на самом деле вот то, что даже казачество – это опора режима, не поддерживало монархию. Это о многом говорит. Почему об этом не говорят, почему это забыли, почему это все фальсифицируется, для меня загадка.
Так, быстро, последний вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
А скажите, а вот как у Войкова отношения были с Троцким и Свердловым?
Спасибо.
Дело в том, что его-то не считали таким кадровым большевиком, он в эти отношения не лез. У него не было никаких отношений. Со Свердловым он никогда не пересекался. И то, что он на Урале занял такой пост, это благодаря своему товарищу по эмиграции Дедковскому, который был заместителем Белобородова. Кстати, вот Дедковский тоже принимал участие. Это крупный геолог, педагог, руководитель Уральского университета и так далее. Сын офицера. Кстати, Дедковский тоже подозрительная фамилия, но спешу успокоить любителей пинхусов, что это действительно сын царского офицера, прекрасно образованный человек, очень крупный руководитель геологии в нашей стране. Вот он продвигал на Урале Войкова, я так понимаю, как своего товарища по эмиграции.
Значит, Саш, надо... значит, время, к сожалению, подошло к концу. Саш, я наберусь наглости и попрошу тебя прийти через неделю. Активная разведка, во-первых.
Да.
И мне было бы, Саш, очень интересно, школа исторических фальшивок. Потому что после революции таких много было. А всем... кто слушал, спасибо. Даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. Всего вам самого доброго.